Иисус Христос исцелял больных, хромых, расслабленных и слепых. Он исцелял проказу и воскрешал мертвых. Он изгонял бесов. Он умиротворял стихии. Он утешал бури. Он приносил мир, радость и надежду толпам людей, которым Он проповедовал. В Нем никогда не проявлялось и признака страха. Он никогда не спешил. С Ним не бывало несчастных случаев. Все движения Его были спокойны и обдуманны. У Него было совершенное самообладание. Он не беспокоился и не колебался в своей работе. Он спокойно стоял перед Пилатом и сказал: «Ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы не было дано тебе свыше». И он заявил напуганным людям, что легионы ангелов находятся под его властью. Он приблизился к кресту с достоинством и спокойствием, с уверенностью, что будет исполнена цель пророчества, произнесенного о нем 800 лет ранее. Как овца веден был он на заклание, и как агнец, предстригущим его, безгласен, так он не отверзал уст своих. Он шел со славой, с сознанием своего превосходства и с великим предчувствием своей миссии, которую он должен был выполнить. Он пришел, чтобы спасти грешных людей. Он пришел, чтобы утолить гнев Божий. Он пришел, чтобы выкупить людей с торжища сатаны. Он пришел, чтобы навеки победить дьявола. Он пришел, чтобы восторжествовать над адом и могилой. Он мог это сделать только одним единственным средством. Перед ним лежал только один путь. Его смерть была предсказана 1000 лет тому назад. Сперва, как мы видели в Эдемском саду, и после того проповедь о жизни и пророчестве о смерти Иисуса Христа продолжались все остальные века. Авраам предвидел его смерть закланием своего агнца. Народ израильский отображал его смерть закланием агнца. Каждый раз, когда на алтаре иудеев проливалась жертвенная кровь, она представляла собой кровь агнца Божия, который придет и искупит грехи. Давид предсказал его смерть более чем в одном из своих пророческих псалмов. Пророк Исаия посвятил целые главы своей книги, перечисляя и предсказывая все подробности его смерти. Иисус Христос сказал, что Он владеет силой отдать свою жизнь, когда Он говорил: «Я есмь пастырь добрый». Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. И еще сказал: «Так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Иисус Христос видел крест, воздвигнутый в вечности. Во все века, предшествовавшие Его рождению, Он знал, что приближается день его смерти. Когда он родился от девы, крест уже затемнял его путь. Он облегся человеческой плотью, чтобы умереть от колыбели до креста. Целью его жизни была смерть. Он страдал, как ни один человек не страдал до него. Ночь, проведенная в Гефсиманском саду, озаренная светом горящих факелов, поцелуй предателя, арест, суд перед первосвященником, часы ожидания, дворец римского губернатора, переход во дворец Ирода, грубое обращение жестоких солдат Ирода, ужасная сцена, когда Пилат пытался спасти его, в то время как священники и толпа требовали его крови, избиение, кричащая толпа, путь из Иерусалима на Голгофу, гвозди, вбиваемые в руки, гвозди, вбиваемые в его ноги, терновый венец на его челе, издевательства и насмешки двух разбойников с обеих сторон. Других спасал, а себя самого не может спасти. Некоторые люди спрашивали, почему Христос умер так быстро в течение 6 часов, когда другие жертвы страдали на кресте в течение 2 или 3 дней. Но он был уже слаб и измучен, когда пришел на Голгофу. Он подвергался бичеванию, он был физически истощен. Но когда Христос умирал, он умирал добровольно. Он избрал точный срок, когда испустил свой дух. Так висел он, обнаженный, между небом и землей. Они били его, пока лицо его не облилось кровью. Они плевали ему в лицо, пока лицо его не покрылось слюной бешеных людей. Но он не проронил ни жалобы, ни мольбы, а только одним словом дал понять о тех ужасных физических страданиях, которые он испытал, сказав: «Жажду». Кровь изливалась. Бог требовал смерти грешника или его заместителя. Христос был этим заместителем. Архангел Гавриил и тьма легионов ангелов летали на краю вселенной с обнаженными мечами. Один взгляд его благословенных очей, и они не сдвинули бы разгневанную, вопиющую толпу в ад. Не гвозди удерживали его, а узы любви, которые связывали его сильнее, чем все веревки, свитые человеческими руками. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Римлянам, глава 5, стих 8. За вас, за меня Он понес наши грехи телом Своим на крест. Некто сказал: представьте себе Его на кресте с опущенной головой, с чувством ужасного одиночества и отдаления от Бога, принявшим в свое сердце последствия греха мира. И вы увидите, как из этого принятия на себя греха мира Он создал то, чего Он не требует для Себя, но что Он мог раздать тем, чье место Он занял на кресте. Мы сознаем нашу полную неспособность понять или объяснить эти страдания, а только ощущаем, как нас охватывает чувство глубокого благоговения перед Его силой и величием, когда мы слышим слова с Его уст: «Свершилось». Но физические страдания Иисуса Христа не были Его подлинным страданием. Многие люди умирали и до Него. Многие люди были мучениками. Ужасным страданием Иисуса Христа была Его духовная смерть. Он достиг до дна бездны греха, измерил всю глубину горя, когда Бог отвернулся от него и скрыл свой лик, так что он воскликнул: «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Христос в одиночестве воскликнул эти слова в величайший час истории человечества. От этих слов загорелся свет, как отблеск для нас, о том, что он испытывал. Но даже этот отблеск ослепил нас настолько сильно, как говорит об этом Кэмпбелл, ни один глаз не мог выдержать этого блеска. Эти его слова были произнесены, чтобы, как это прекрасно выразил доктор Морган, человек узнал, как много еще существует, чего он не может понять. Он, не знавший греха, стал грехом ради нас, чтобы мы были оправданы Богом через него. На кресте он стал грехом. Он был Богом покинутый. Поскольку он не знал греха, то кара, понесенная им, является ценностью, превышающей наше понимание. Ибо в этом наказании он сам не нуждался. Если же, понеся грех в своем собственном теле, он создал ценность, в которой не нуждается сам, то для кого же он сделал это? Человек никогда не сможет узнать, как это совершилось в глубине тьмы. Я знаю только одно. Он понес мои грехи в своем теле на кресте. Он стоял там, где должен был бы стоять я. Те адские муки, которые должны были выпасть на мою долю, были им взяты на себя. И я могу теперь пойти на небо и получить то, что не принадлежит мне по праву, но что по праву принадлежит ему. Все прообразы, все обетования, все пророчества Ветхого Завета были теперь исполнены. Священникам не нужно больше входить раз в год в святое святых. В его жертве заключалось действительное наказание, заместительство, заступничество и примирение, и как человекам положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды принесший себя в жертву, чтобы подъять грехи многих. Евреям, глава 9, стихи 27-28. Теперь, когда основание спасения положено, все, что грешник должен делать, это верить в Сына Божия, и тогда он будет иметь мир с Богом, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. В распятии Христа я вижу три значения. Во-первых, описание глубины человеческого греха. Не упрекайте людей того времени, что они распяли Христа. И вы, и я также виноваты в этом. Не римские солдаты пригвоздили его к кресту, а ваши и мои грехи послужили причиной, что он, добровольно избрал себе эту смерть. Во-вторых, распятие показывает мне всеобъемлющую любовь Бога. Если вы когда-нибудь сомневались в Божьей любви, посмотрите долгим глубоким взором на крест Голгофский. Там вам станет понятна любовь Божия. В-третьих, распятие – единственный путь спасения. Иисус сказал: «Я есмь путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Нет никакой возможности спастись от греха и ада, пока не поймешь, что не Христу, а тебе место на кресте. Если бы был другой путь для нашего спасения, то Он нашел бы его. Если бы улучшение обстоятельств в жизни или хорошая нравственная жизнь могли спасти нас, то Иисусу Христу не нужно было бы умирать. Но Заместитель должен был занять наше место. Люди не любят говорить об этом. Они не любят слушать об этом, потому что это затрагивает их гордость, унижает их себелюбие. Многие люди говорят: «Разве я не могу спастись, если я живу правильно? Или если я следую заветам Христа? Или если живу жизнью, которой Он учил?» Но если бы вы и пытались жить той жизнью, о которой учил Христос, вы все-таки остались бы грешником. Вы все-таки будете падать, потому что никому еще не удалось всю свою жизнь от рождения до смерти прожить так, как учил Иисус Христос. Вам все-таки случалось ошибаться, приступить закон, быть непослушным, согрешать. Что же вы тогда будете делать с вашими грехами? Единственный путь – это принести их к подножию креста и там найти прощение. Много лет тому назад король Карл V одолжил у одного антверпенского купца большую сумму денег. Подошел срок уплаты векселя, но король разорился, и ему нечем было платить. Купец сделал в честь короля большой пир. Когда все гости собрались перед тем, как были поданы кушанья, купец распорядился, чтобы перед королем было поставлено блюдо, на котором зажгли свечу. Затем, вынув из кармана вексель, купец продержал его над пламенем, пока он не обратился в пепел. Тогда король обнял своего благодетеля и прослезился от радости. Точно так же мы все в долгу перед Богом. Срок нашим долгам пришел, но мы оказались не в состоянии заплатить. 2000 лет тому назад, в предсмертных муках на кресте, Бог во Христе уничтожил и твои, и мои грехи, пока не исчез последний след нашей вины. Библия говорит: «Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения». Послание евреям, глава 9, стих 22. Многие люди говорили мне: «Как это отталкивающе! Не вздумайте уверять нас, что вы верите в религию кровавой бойни». Другие удивлялись и говорили: «Я не понимаю, почему Бог требует крови?» А некоторые сказали: «Я не могу понять, почему Христу потребовалось умереть за меня». В наше время мысль о пролитии крови Христовой считается несовременной, устарелой, и в многих проповедях о ней не говорится, но она все еще существует. О ней сказано в Библии. В ней самый корень христианства. Отличительная черта христианства – это жертва крови Христовой. Без нее мы не можем быть спасены. Кровь – это символ смерти Христа. Библия учит, что Христос нас искупил своей кровью. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, но драгоценною кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца». Первое послание Петра, глава 1, стихи 18-19. «Мы не только избавлены из рук дьявола, но и из рук закона. Смерть Христа на кресте выводит меня из-под власти закона. Закон приговорил меня, но Христос уплатил всю цену. Все золото и серебро и все драгоценные камни земли не были бы в состоянии искупить меня. То, что они не могли сделать, совершила смерть Христа». Искупление означает выкуп. Мы были за ничто проданы дьяволу, но Иисус Христос искупил нас и вернул нам спасение. Во-вторых, кровь приблизила нас к Богу. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовою. Ефесянам, глава 2, стих 13. «Когда мы были отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были без Бога в мире, Иисус Христос приблизил нас к Богу. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе». Послание Римлянам, глава 8, стих 1. Искупленный грешник не предстанет больше перед судом всемогущего Бога. Христос уже принял его суд. В-третьих, кровь создает мир. И чтобы посредством его примирить с собою все, умиротворив через него кровью креста его и земное, и небесное. Этот мир никогда не познает мир, пока не приобретет его у распятия Иисуса Христа. Вы никогда не познаете мир с Богом, мир совести, мир разума, мир души, пока вы не придете к подножию креста и верою обратитесь ко Христу. Там находится тайна мира с Богом. В-четвертых, кровь оправдывает. «Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева». Послание Римлянам, глава 5, стих 9. Это меняет положение человека перед Богом. Это переход от вины и проклятия к прощению и забвению. Прощенный грешник не походит на освобожденного заключенного, отбывшего свой срок, и освобожденного, но не имеющего прав гражданства. Раскаявшийся грешник, прощенный кровью Иисуса Христа, полностью получает все свои права. Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Послание Римлянам, глава 8, стихи 33-34. В-пятых, кровь очищает. Если же мы ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Он очищает не от какой-нибудь части греха, но от всякого греха. Всякая ложь, которую вы произнесли, всякое низкое грязное дело, которое вы совершили когда-либо, всякое ваше лицемерие, всякие ваши злые помыслы, все это очищено смертью Иисуса Христа. Несколько лет тому назад в Лондоне на одном приеме собралось много знаменитых лиц, и среди них был известный в то время проповедник Малан. Одна из присутствующих молодых дам прелестно пела, аккомпанируя себе на рояле, и все гости были в восхищении. После того, как это выступление было окончено, проповедник подошел к ней и вежливо, но смело сказал ей: «Слушая вас сегодня вечером, я подумал, как способствовали бы вы распространению Христова дела, если бы вы посвятили ему свои таланты. Знаете ли вы, что вы такая же грешница в глазах Божиих, как пьяница, валяющаяся в канаве, или уличная женщина под красным фонарем? Но я рад, что могу вам сказать, что кровь Иисуса Христа, Сына Божия, очищает вас от всякого греха». Молодая женщина на это ему резко возразила. Но он ответил: «Сударыня, я не хотел вас обидеть. Молю Бога, чтобы его дух убедил вас». Прием кончился, и все разошлись по домам. Молодая женщина легла спать, но не могла уснуть. Пред ее мысленным взором стояло лицо проповедника, и в ее ушах звучали его слова. Наконец, часа в 2 утра, она вскочила, взяла карандаш и бумагу и, обливаясь слезами: «Шарлотта Эллиот», ибо так звали ее, стала писать свои знаменитые стихи. «Таков, как есмь, во имя крови, за нас пролитой на кресте, во имя Божьих призываний, Христос, я прихожу к тебе. Таков, как есмь, слепой и бедный, добра не находя в себе, за верой, зреньем и прощением, Христос, я прихожу к тебе». Но это еще не конец. Мы не оставляем Христа на кресте, где по рукам его, по ногам его и из бока его течет кровь. Он снят и положен в гроб. Большой камень закрывает вход гробницы, и стража поставлена, чтобы охранять вход. Весь субботний день скорбят ученики Христа. Двое из них уже отправились по дороге в Эммаус. Всех их охватил страх. На рассвете, в это первое пасхальное утро, Мария Магдалина и Соломия отправляются к гробнице, чтобы помазать мертвое тело. Но когда они приходят, то изумляются, видя гробницу пустой. В изголовье гроба стоит ангел и спрашивает: «Кого вы ищете?» Они отвечают: «Мы ищем Иисуса из Назарета». И тогда ангел возвещает им величайшую радостную весть, которую когда-либо слышало человечество. «Его нет здесь. Он воскрес!» В этом величайшем событии заключается весь Божий план спасения. Без воскресения не было бы искупления. Иисус Христос неоднократно предсказывал свое воскресение. Однажды Он сказал: «Ибо как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи». Евангелие от Матфея, глава 12, стих 40. И, как он и предсказывал, он воскрес. Есть известные законы очевидности, определяющие установление исторического события. Должны быть доказательства данного события, сделанные надежными современными очевидцами. Свидетельств о том, что Иисус Христос воскрес из мертвых, больше, чем о том, что жил Юлий Цезарь или что Александр Великий умер 33 лет от роду. Странно, что историки готовы признать тысячи фактов, для которых у них имеются только слабые намеки на достоверность. Но пред лицом поражающего свидетельства о воскресении Иисуса Христа они сохраняют скептический вид и рассудочные сомнения. Горе этих людей в том, что они не хотят верить. Их духовное зрение так ослеплено, и они настолько предубеждены, что не могут признать факты воскресения Христа по свидетельству Библии. Воскресение означает прежде всего, что Христос был Богом. Он был тем, кем Он называл Себя. Христос был Богом во плоти. Во-вторых, это означает, что Бог принял Его дело искупления на кресте, необходимое для нашего спасения, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Послание Римлянам, глава 4, стих 25. В-третьих, это дает человечеству уверенность в справедливом суде. В-четвертых, это означает и воскресение нашего тела. Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 20. Священное Писание учит нас, как христиан, что когда мы умираем, тела наши могут быть преданы погребению, но они восстанут в великий день воскресения мертвых. Тогда поглощена будет смерть победою. Вследствие воскресения Христа у смерти изъято жало, и в руках Христа ключи смерти. Он говорил: «Я есмь первый и последний и живый, и был мертв, и се жив во веки веков. Аминь. И имею ключи ада и смерти». Откровение, глава 1, стихи 17-18. Христос обещал: «Ибо я живу, и вы будете жить». Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 19. В-пятых, это означает, что смерть побеждена. Власть смерти была сломлена, и страх смерти исчез. Теперь мы можем повторить слова псалмопевца: «Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». Псалмы, глава 22, стих 4. Вследствие воскресения Христа апостол Павел с великой радостью ждал смерти. Он сказал: «Ибо для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение». Без воскресения Христа не может быть надежды на будущее. Библия обещает, что наступит день, когда мы встретимся лицом к лицу с воскресшим Христом, и у нас будет тело, подобное Его телу. Лицом к лицу с Христом, Спасителем моим, что будет мне, когда я встречусь с Ним? Когда пред тем повергнусь я во прах, кто умирал за мир, погрязший во грехах? Но в небесах я встречусь с Ним, Спасителем моим, и узрю, славен и велик Его славнейший лик. Глава 8. Как и с чего начинать? «И сказал: истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Евангелие от Матфея, глава 18, стих 3. Мы видим теперь, что в природе нашей существует закон, который тянет нас вниз, на животный уровень. ослепляет наш разум, ожесточает совесть, парализует волю, и мы оказываемся осужденными вследствие наших собственных поступков. Бог свят и справедлив. Он не может терпеть греха. Грех разлучает с Богом и навлекает гнев Божий на душу человека. Человек утратил свое моральное, рассудочное и духовное ощущение Бога, потому что он потерял Бога. И до тех пор он не обретет Бога, пока не найдет пути к Нему. Путь возвращения к Богу – это не рассудочный путь и не моральный путь. Вы не можете придумать себе путь к Богу, потому что человеческий образ мыслей не согласуется с божественным образом мыслей, ибо плотский разум враждебен Богу. Вы не можете найти путь к Богу посредством поклонения, потому что человек перед лицом Бога – духовный мятежник. И вы не можете найти этот путь посредством нравственного усовершенствования, потому что человеческая личность испорчена грехом. Поэтому у нас возникает естественный вопрос: что же мне делать? С чего начать? Что начать? Какой же путь ведет обратно к Богу? К Богу ведет обратно только один путь. Иисус Христос сказал: «Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Таким образом, Иисус Христос требовал обращения. Вот с чего надо начинать, вот как надо начать. Вы должны обратиться. Есть много людей, смешивающих обращение с соблюдением закона. Моисеев закон определен в особых выражениях в Библии, и цель его совершенно ясна. Он не был предложен как чудодейственное средство от всех мирских бед. Скорее всего, это диагноз мирских бед. Он определяет причину наших горестей, но не лечение их. Библия говорит: «Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом, так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен пред Богом». Закон разоблачил неправедность человека, и Библия говорит: «Потому что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть». Обратиться путем соблюдения закона невозможно. Библия говорит: «Ибо законом познается грех». Закон – это зеркало нравственного поведения. Он осуждает, но не обращает. Он требует, но не изменяет. Он указывает пальцем, но не предлагает милости. В законе нет жизни, в нем только смерть. Ибо закон провозглашает: «Ты должен умереть». Есть много людей, которые говорят, что их религией является Нагорная проповедь. Но не родилось еще такого человека, который жил бы по Нагорной проповеди. Библия же говорит, что все согрешили и лишены славы Божией. Проверьте самого себя, прежде чем вы утверждаете, что вы безупречны и не нуждаетесь в обращении. Загляните в собственное сердце, честно и глубоко, прежде чем вы скажете, что религиозное обращение хорошо для других, но что вам не может быть от него никакой пользы. Когда я проповедовал в Голливуде, группа артистов попросила меня побеседовать с ними о религиозных переживаниях. После моего слова мы вели беседу, и первым вопросом слушателей было: что такое обращение? Некоторое время спустя на мою долю выпала честь обратиться к группе политических деятелей в Вашингтоне. Когда началась дискуссия, первым вопросом опять-таки было: что такое обращение? Почти в каждом университете или колледже, когда я веду дискуссию с группой студентов, мне неизменно задается тот же самый вопрос: что такое обращение? Вероятно, на этот вопрос имеется большее число различных ответов, чем на другие религиозные вопросы. Что такое обращение? Что в него входит? Как оно совершается? Каковы его последствия? Почему вы должны обратиться, чтобы войти в Царство Небесное? Понятие об обращении, разумеется, не является чем-то необычным в нашем обществе. Каждый хороший купец знает, что он должен обратить внимание покупателей на свой определенный товар. Заведующий рекламой знает, что он должен обратить внимание покупателя, чтобы уговорить его предпочесть один сорт другому. Мы говорим о политических деятелях, обратившихся к другому политическому учению, отказавшись от своих прежних взглядов. Во время последней войны мы достаточно много слышали о предприятиях мирной промышленности, перешедших в военное производство, и большинство установок центрального нефтяного отопления в домах было переведено на угольные топки. И в самом деле слово «обращение» означает «повернуться», «переменить взгляды», «повернуться назад» или «возвратиться». В области религии оно часто объясняется как «раскаяться», «возродиться», «получить милость», «переживание веры», «приобретение уверенности». Мне вспоминается один убежденный алкоголик, пришедший ко мне на одном из моих первых собраний и сказавший: «Мистер Г., я сомневаюсь, что в том, что вы говорите, есть слово правды, но я испытаю вашего Христа, и если он хоть чуточку сделает так, как вы говорите о нем, то я приду к вам и решусь ему отдаться на всю жизнь». Несколько недель спустя он сказал мне, что не понимает, что с ним происходит, но каждый раз, когда он начинает пить, ему кажется, что кто-то останавливает его. Христос дал ему победу над его порочной привычкой. Он вернулся к своей семье и теперь живет для Христа. Другими словами, у него совершился полный оборот в жизни. Он изменил свое направление. Он обратился.